Глава 13. Москва. Квартира Тараса Ивлева. Детей уже уложили. Как вдруг в квартире раздался телефонный звонок. Тарас чертыхнулся. Но кому не имелся в такое время?
«Слушаю, Ивлев», —
по привычке, как на работе, представился Тарас.
«Привет, многодетный папаша», — услышал он голос друга, коменданта из общежития их института.
«Здорово, Антох. Что случилось?»
Сразу напрягся Тарас.
«С Дианой что-то?»
«Как ты сразу угадал? Хотя, учитывая характер твоей дочки, несложно было, да?»
Ухмыльнулся Антон.
«Так что произошло?»
Голос Тараса стал усталым.
«Я в отгуле был. Сегодня вышел на работу только. Да и рассказали мне не сразу. Но вроде все в порядке с ней. Ее в субботу поздно вечером в общежитие принесли».
«Что значит принесли?»
— рявкнул Тарас в трубку. Усталость в голове как волной смыла.
— Это и значит. Карапетянов племянничек еще с каким-то хмырем принесли ее и сдали соседкам по комнате.
— Она что, пьяная была?
— дошло, наконец, до Тараса.
— Хлам! — хихикнул приятель.
— Спасибо, Антох, я твой должник.
— Да не за что, в общем-то. Жаль, что не я дежурил, конечно. Но Шура баба спокойная, не болтливая, может, и принесет.
Тарас положил трубку, попрощавшись с другом, и вымученно улыбнулся встревоженной жене, вышедшей узнать, что за поздний звонок.
«Я не знаю, что делать с этой девчонкой», — развел он руками. «Теперь она где-то напилась так, что ее принесли в общежитие двое студентов». «Принесли, представляешь?»
Кира не нашлась даже сразу, что ответить и как успокоить мужа. А что тут вообще можно сказать? Горный институт. У Дианы из головы никак не выходил Фердаус. Она очень боялась, что никогда больше не увидит его. Еще ни разу в жизни она не влюблялась так быстро и так сильно. Ее совершенно не волновало, что он из другой страны, что у него богатые родители, которые могут быть против их отношений. Он был для нее словно живое воплощение принца из сказки. И она совсем не хотела эту сказку потерять. Она твердо решила, что во что бы то ни стало встретиться с Фердаусом снова. Нужно просто узнать его адрес или телефон. Диана была уверена, что понравилось ему. Фердаус, он совсем другой, такой красивый, понимающий. Рядом с ним мир другим становится. Сразу показались такими глупыми все выходки в отношении Галии. И зачем только она рассказала об этом Фердаусу? Как стыдно-то. Что он теперь о ней подумает? Правильно ли поймет, что она не со зла так делала? Хотя они, конечно, тоже заслужили. Нечего было жмотиться, как кулакам. Ну ладно, это все теперь не важно. Сейчас главное — ее будущее с Фердаусом. И Рафаэль тоже чудит. Отказался сказать ей, где его искать. Еще и обиделся почему-то. Не понимает, насколько это важно для нее. Нет. Диана решила не отступать. Именно о таком мужчине она всю жизнь мечтала. Она найдет его. Просто поедет к университету Дружбы народов и будет его там ждать. Рано или поздно он должен там появиться.
В перерыве между парами Рафаэль пошел в автомат и позвонил приятелю Ваграму. Эмоции его переполняли, и сил сидеть и ничего не делать больше не было. Вывалив на друга всю свою вселенскую боль и обиду на Фердауса, он попросил его дать ему адрес квартиры, где они гуляли в субботу.
«Зачем тебе адрес?» — настороженно поинтересовался у Рафаэля приятель. «Я ему сотру с морды эту паршивую улыбочку», — взорвался Рафаэль, представив, как он врежет тому в челюсть. Аж зубами заскрипел в трубку от злости. «Друг, я понимаю твои чувства», — ответил ему Ваграм. «Самому было очень обидно за тебя, ситуация некрасивая вышла, и поступил он с тобой невежливо, не по-мужски, так что ты имеешь все основания злиться».
«Вот именно!» — снова начал заводиться Рафаэль, уже с восторгом. Друг его понимает и разделяет его чувства.
«Но пока ничего не делай. Мне есть что тебе сказать, но это не телефонный разговор, понял меня? Приезжай ко мне домой, когда сможешь».
Сбитый с толку Рафаэль пообещал приехать прямо сейчас. Пары.
Что пары? Не до них сейчас. Он весь был на эмоциях, его буквально трясло от ненависти к ливанцу. и любопытно было, что такое хотел ему сказать друг, что не стоит обсуждать по телефону. Наверное, хочет ему свою помощь предложить в наказание ливанца. Но молодец, осторожничает, не хочет это по телефону обсуждать. Помочь поможет, но подскажет, как сделать это аккуратно, подставляться Рафаэль сам не хотел. Вспомнил, как Пашка заманил его в ловушку при помощи Ваньки. Тьфу ты на этого Пашку, что он постоянно в голове всплывает. Хотя, может, неспроста ему этот случай вспомнился. Может, они с Ваграмом должны что-то такое же придумать, чтобы поучить жизни ливанца без свидетелей. Как приятно, что у него есть такой настоящий друг. К счастью, Ваграм жил близко. Через 15 минут он уже вышел из лифта и позвонил в дверь. Друг тут же открыл, ждал его. Провел в гостиную, налил чай. Время рабочее, родителей дома не было. Можно было свободно обсуждать его проблему. «Так что ты хотел сказать мне?» — радостно спросил друга Рафаэль. «Я не договорил по телефону», — сказал Ваграм, помрачнев. «Твои эмоции понятны, но я, как твой друг, должен удержать тебя от глупого и необдуманного поступка. Как бы неправильно он ни поступил, ты не можешь идти и драться с ним». «Почему?» — Рафаэль почти рявкнул это. Хорошее настроение его покинуло. «Вот тебе и помощь от друга». «Потому что он гражданин другого государства. Любой конфликт с ним — это потенциальный международный скандал. И в этом скандале ты будешь проигравшей стороной в любом случае. Ну, не перебивай меня, да слушай». Ваграм не дал Рафаэлю возразить. «Мои родители работали за границей, я знаю, о чем говорю. Поверь, попробуешь подраться с ним, сломаешь себе жизнь. Вылетишь из института, в КГБ тебе на карандаш возьмут. В хорошее место работать никогда не устроишься». «А КГБ здесь при чем?» Рафаэль уже порастерял свой пыл, но все еще пытался возражать. Не мог поверить, что все так плохо. Вон его Ванька бил, Пашка бил. И хоть бы что, им сошло все с рук. «Ты что, к каждому иностранцу агент приставлен? Это обязательно. Мимо них ни один инцидент с иностранцами не пройдет. Только я тебе как другу это говорю. Помалкивай, никому об этом знать не нужно». «И что мне прикажешь делать?» — сдавленным голосом спросил Рафаэль. «Просто так оставить это все?» «Да, друг, просто оставить это все. Забыть!» — ответил Ваграм. «Не рисковай же из-за девчонки своим будущим. Стоит она того? Причем имею в виду вариант, что только ты из института вылетишь, не самый худший. Скорее всего, и твои родители, и твой дядя тоже под удар попадут, если ты с иностранцем драться полезешь. Догадайся, кому они спасибо скажут, когда все на улице окажутся, и никто не захочет их на работу брать». Рафаэль тяжело вздохнул. Его все еще трясло, но друг был прав. Он хотел ему добра. Аргументы Ваграма заставили Рафаэля всерьез задуматься о последствиях. Тут просто армии не отделаешься, если что. И зачем ему это? И так уже из старост вылетел из-за этой Дианы. С дядей отношения подпортил. Она ему точно одни несчастья приносит, как и брат ее этот, Пашка. Пообещав Ваграму не делать глупостей и попрощавшись с ним, Рафаэль поплелся обратно в институт. Вся энергия из него вышла, он чувствовал себя как воздушный шар, который проткнули иголкой. Было больно, в очередной раз его обидели, и он снова сдает назад. Но нет, глупо лезть в драку, в которой тебе гарантированно раздавят. Все решено, с Дианой он больше дел иметь не станет, даже общаться не будет больше. А что касается ливанца и этой семейки, Галии с Пашкой... Сейчас он про них постарается забыть, но кто его знает. Может, в будущем случае подвернется расквитаться. Глаза на такие возможности он закрытыми держать не будет. Да, он все больше укреплялся в этой мысли, успокаиваясь. Он не трус, он не сдается. Он просто выберет время, когда нанести ответный удар. Отомстит так, чтобы не подвергать свою карьеру риску.
Тарас, едва дождавшись перерыва, помчался на кафедру метрологии. Ему не терпелось взглянуть дочери в глаза. Опозорила его на весь институт. Уже наверняка информация просочилась. Их, как не вовремя Антон отгул взял. Если бы он был на месте, то тут же бы заткнул рот желающим поболтать, и никто бы ни о чем не узнал. А так никаких гарантий. Прежде чем он с этой Шурой переговорил, полно времени прошло. 100 раз могла уже разболтать. А то, что он говорит, что она не болтливая, вахтер и не болтливая, сложно как-то поверить. А ведь все знают, чья Диана дочь. Стоит кому-нибудь дать ход этой информации, можно выговор схлопотать. Нет, с работы, конечно, он не вылетит. Врагов у него было немного. Он всегда старался действовать осмотрительно, везде друзей заводить. Они его всегда выручат, но ведь потом должен будешь. Эта дурочка вообще хоть понимает, что наделала? Ну не хочешь учиться, бросай институт. Отсюда зачем проблемы на пустом месте создавать? Сжимая кулаки, Тарас заглянул в аудиторию. В перерывах всегда шумно. Ему пришлось крикнуть во весь голос, чтобы позвать Диану. Та вышла с каким-то отрешенным видом. Они отошли подальше от аудитории к окну. «Привет», — спокойно сказала она.
«Ты что творишь?»
— взорвался Тарас.
«Это что за выходки?»
«Какие?» — невинно посмотрела на отца Диана. Он задохнулся от возмущения, стукнул кулаком по подоконнику и посмотрел на дочь так, что та впервые вышла из своего странного состояния. Вдох-выдох, вдох-выдох. Тарас был опытным педагогом и умел владеть эмоциями, но сейчас его просто трясло. Успокоившись немного, он повернулся к дочери. Та смотрела на него пораженно и немного испуганно.
«Ты что, действительно не понимаешь, что делаешь?» — спросил он. «Такое поведение недостойно девушки из приличной семьи. Сама вылетишь из института, и у меня на работе проблемы будут. Ты совсем головой не думаешь. Я уже не один раз, Диана, пожалел, что привез тебя в Москву. Ты перешла все границы».
«Да что я такого сделала?» — перебила она отца.
«Тебя пьяную в дым принесли в общежитие, вот что!»
«Кто это тебе уже доложил?» — обиженно поинтересовалась Диана. «А, комендант, вот трепло».
«Дура! Какая же ты дура! Все, что тебе волнует, это кто мне рассказал?» Опять сорвался Тарас. «Да если бы не он, если бы не мои с ним хорошие взаимоотношения, про которые все знают, то тебя бы уже разбирали на собрании комитета комсомола и выперли бы из комсомола за моралку, не сомневайся даже, а может, из института, и мне прилетело бы. Неужели ты не понимаешь?»
«Папочка, ну прости». Совершенно обезоруживающе вдруг взмолилась Диана с виду вполне искренне. Глаза ее наполнились слезами. Если бы Тарас не успел уже изучить дочь, то он даже поверил бы. Но он прекрасно понимал, что эти извинения, хоть и, возможно, искренние, на самом деле ни о чем не говорят. Вероятнее всего, его дочурка сожалеет не о том, что сделала, а о том, что это стало известно и может иметь последствия. Так что эти крокодилии и слезы особого отклика в душе Тараса не нашли. Тяжело вздохнув, он сказал дочери возвращаться в аудиторию, а сам пошел на кафедру. Все, что ему оставалось сейчас, это надеяться, что друзей у него больше, чем врагов, и беда обойдет стороной. Утром, как всегда, заглянул в почтовый ящик и обнаружил там письмо от Мишки. Тот писал, что ездил в Святославль, видел всех наших и Светку Герасимович. Она съехала из общежития, снимает дом у бабушки Эммы. Отлично, как мы и задумали. Старушка не осталась без приработка, да и Светке так намного комфортнее будет жить. Мишка уже даже побывал у Светки в гостях. Она просила его с дровами помочь. Отца и брата ждать не могла, колотые дрова закончились. Мишка наколол ей дров на пару недель. Она за это его домашним обедом накормила. «Вообще-то Светка нормальная девчонка оказалась», — писал друг. «Жаль, что у Мишки уже есть девушка». «Интересно, это какая же у него девушка? Уж не та ли соседка малолетняя?» «Забыл, как ее зовут». В обеденный перерыв встретил в столовой Кирилла Борщевского. Тот с торжественным видом вручил мне кипу тетрадных листов. Оказалось, они вместе с Машей и Светкой сделали за выходные подробный сценарий. Материала получилось очень много. Искренне похвалил Кирилла за работу и попросил передать девчонкам большое спасибо. Пообещал, что отвезу сценарий на утверждение сегодня же. И сразу сообщу всем, когда станет известно, утвердили его или нет и в каком объеме. В итоге после пар сразу рванул в райком.
Пока ехал к Сатчану, полистал сшитые листы из тетради в клеточку, которые списали мои агитаторы. К оформлению подошли грамотно. Сначала посредине страницы условное название номера в кавычках, потом описание места действия и далее диалоги с атрибуциями. Главный герой всех сценок был некий Михаил Михайлович, который работает в конторе большого предприятия. Отсюда его взаимодействие с множеством разнокалиберных персонажей, от глуповатых руководителей среднего звена до простых работяг в меру трезвых. Много отступлений от автора. Ребята таким образом решили вопрос реквизита. Например, слова автора в начале очередной сценки. «Бухгалтерия механического деревообрабатывающего мукомольного комбината «Электрошуруп». Михаил Михайлович сидит за рабочим столом. А реально на сцене Михаил Михайлович сидит на обычном стуле, и все. Сценок много. Если их все утвердят, то хватит ни на одно выступление. Диалоги простые. Главное — запомнить суть, а дальше импровизируй, сколько влезет». В некоторых сценках словами от автора комментировали происходящее. Например, Михаил Михайлович поражен и несколько мгновений растерянно подбирал слова. То есть не надо быть профессиональным актером, чтобы изобразить эти эмоции. Достаточно замереть широко раскрытыми глазами, а за тебя зрителю коллеги по сцене объяснят, что это значит. Отличное решение. Если еще подобрать интонацию для слов автора, спокойную и расслабленную, противовес эмоциональному действию сценок, то это может стать дополнительным комичным фактором. Все успел прочесть в дороге. Очень порадовала хорошая работа ребят и девчат. Борщевский со Светой и Машей реально молодцы. Нет ничего, что бы хотелось выкинуть. Юмор, конечно, простенький, но и народ сейчас совсем не такой избалованный выступлениями юмористов, как в 21 веке, чтобы быть разборчивым. Посмотрел уже несколько передач «Кабачок 13 стульев». Да, я чуть не заснул от скуки. А люди нынешние с таким восторгом реагируют, каждую передачу ждут. Сатчан с интересом пролистал наши листки, бегло их просмотрел и оставил у себя на столе, удовлетворенно прихлопнув ладонью. «Молодцы, много успели написать. Впрочем, не сомневался в твоих организаторских способностях», — заметил он. «Домой возьму, почитаю вечером. Первое ваше выступление решено провести в одном из цехов ЗИЛа. Во-первых, ты на заводе работаешь, надо там примелькаться. Во-вторых, это крупнейшее предприятие нашего района. Решено, что собирать людей большими толпами нецелесообразно. Вас будет плохо видно и слышно без специального оборудования и помоста. Завод огромный, и в цехах достаточно народу. И так придется голосовые связки напрягать, чтобы вас всем слышно было. И, кстати, сам знаешь, сколько там цехов. Целый год можно на одном ЗИЛе выступать. Но мы так делать не будем. Одно выступление в месяц будет на ЗИЛе, а одно еще где-то. И на несколько лет закроем этот вопрос с агитбригадой». Я согласно кивнул. «Несколько лет? Да меня все более чем устраивает. Раз мне за это 45 рублей в месяц будут платить, выходит по 22,5 рубля за одно выступление. Побольше, чем в обществе знания». У кабинета появился посетитель, о чем Сатчану доложила помощница, и мы распрощались со вторым секретарем. Дома у второго секретаря пролетарского райкома ВЛКСМ Павла Сатчана. Вечером, придя с работы и усевшись на уютной просторной кухне на диванчик перед накрытым заботливой женой столом, Павел начал читать про себя и тихонько посмеивался. Супруга с интересом ждала, когда он поделится с ней, что там такого смешного. Тогда Павел начал читать вслух, и они с женой вместе смеялись над творчеством студентов. Римма, супруга Павла, предложила добавить несколько анекдотичных ситуаций при посещении поликлиники, и, обсудив детали, супруги решили дописать в это собрание сочинений несколько сценок и от себя.